Вызов к президенту не оказался для меня особой неожиданностью. Я ждал чего-то подобного в последнее время. Все участники контрудара на Грумбридж получили честно заслуженные плюшки и повышение в званиях. А обо мне все как будто напрочь забыли. Но за свою долгую военную карьеру в обоих мирах я многое успел повидать и не придавал происходящему какого-то особенного значения, хотя вопросы, конечно, оставались. Возможно, президент как раз и собирался дать мне какие-то ответы. Тобольский встретил меня все в том же павильоне своего дворцового комплекса, где мы беседовали с ним в первый раз. Ранняя весна еще не радовала комфортной температурой воздуха, но поток тепла, идущий от пола, создавал вполне приемлемые условия для беседы. «Рад видеть вас здоровым, господин президент», — улыбнулся я, вставая навстречу вошедшему в павильон Тобольскому. «Ну так ничего особо страшного со мной и не случилось», — усмехнулся маршал. «Во всяком случае, в физическом плане». Эта оговорка меня насторожила, но я не стал задавать вопросов. Если президент сочтет нужным, он сам все расскажет. «Вы помните наш разговор на борту линкора «Банги», майор?» «Конечно, господин президент». «Так вот, вы подали мне тогда интересную идею. Я долго анализировал свои мысли и причины того, что подтолкнуло меня принять решение возглавить сражение за Грумбридж. Вспомнил я и точный момент, когда это решение во мне сформировалось. Но уж больно странным, если не сказать невозможным, показался мне напрашивающийся вывод. Я принял это решение после встречи с дочерью. Она взрослая женщина, замужем, имеет детей. Но мы с ней регулярно видимся. В тот вечер она приехала ко мне сюда, в загородную резиденцию, и мы проговорили пару часов о наших семейных делах и разных мелочах. А потом она неожиданно заговорила об атаке на Грумбридж. Я тогда еще удивился. Она очень редко говорила со мной о войне. Да и то только если я сам поднимал эту тему. А тут... И ладно бы для нее это стало проходной темой, но я видел в ее глазах реальный интерес. Я начал рассказывать ей некоторые подробности, сказал, что как раз сейчас решаю, кого мне назначить командующим флотом, а потом... То, что было потом, я вспомнил уже только очнувшись в медотсеке Банги. Вика возмутилась целым рядом последних неудач нашего флота. Сказала, что наши адмиралы потеряли хватку и утратили способность к нешаблонному мышлению. А потом стала говорить, что я всегда демонстрировал большие склонности к управлению войсками и флотом, приводила какие-то примеры, которые сейчас не кажутся мне убедительными. Но тогда я воспринимал их как доказательство своей собственной гениальности. Она так и не сказала мне, что хочет, чтобы я возглавил флот, но дала мне понять, что только в этом случае она может быть спокойна за судьбу Федерации. Решение я в итоге принял сам, но дочь сделала все, чтобы оно оказалось именно таким. То есть ваша дочь просто убедила вас, заморочив вам голову лестью? Как такое возможно, господин президент? Вы же политик со стажем в несколько десятилетий. Вы не могли поддаться на лесть, даже исходящую от любимой дочери? Естественно, не мог, но поддался. Ключом к пониманию произошедшего стало то, что я напрочь забыл о том, что заставило меня принять решение. Моя служба безопасности... Хотя ладно, это сейчас не так важно. В общем, расследование этого дела я поручил безопасникам Министерства обороны. Они привлекли лучших психоаналитиков и проанализировали мои решения за последние 15 лет в сотнях различных ситуаций, причем не с точки зрения их адекватности, а с позиции механизма их принятия. Они разбирались, в каких случаях я принимал руководство и контроль на себя, а в каких делегировал полномочия другим, как выбирал этих других, в каких сферах и в какой мере лично участвовал в принятии ключевых решений. Возились они довольно долго, но в итоге создали компьютерную модель принятия государственных решений маршалом Тобольским. Я специально не дал им информации по нескольким своим решениям, чтобы потом иметь возможность оценить качество работы этой модели. Эти ребята свой хлеб едят не зря. Во всех случаях их прогноз был верен. Ну а потом они загрузили в модель то мое решение, ради проверки которого все это и затевалось, и выяснилось, что вероятность его принятия мной без постороннего воздействия не превышает 3%. По их оценкам, я с примерно равной вероятностью должен был сделать командующим Нельсона или Бранштейна. Дальше было тщательное обследование с применением гипнодинамических методов, которое показало, что я подвергся гипновнушению. В это сначала никто верить не хотел, поскольку общеизвестно, что хотя такое внушение возможно и широко используется в медицине, но работает оно только при наличии доброй воли пациента и отсутствии сопротивления с его стороны. А меня ведь на это сопротивление еще и специально тренировали. Но потом появилась версия, что как раз в беседе с дочерью я вполне мог подвергнуться такому внушению, ведь я не ожидал от Виктории никаких враждебных действий. Внимательно ее слушал и верил в искренность ее слов. А способности к гипновнушению у нее, как оказалось, имеются. А что она сама говорит по этому поводу? Она ничего необычного в нашей беседе не помнит. Но это следует только из моих осторожных расспросов. Следователей я к ней не допустил, хоть они и рыли землю рогом. Я до сих пор не верю, что она могла сделать это намеренно, и я не хочу, чтобы у нее возникла мысль, что я хоть в малейшей степени подозреваю ее в предательстве. Так что допрашивать ее не будут. Но как же в таком случае узнать правду, господин президент? Через несколько минут я познакомлю вас с дочерью, майор. Мы посидим какое-то время вместе за чаем с имбирным печеньем, а потом я вас покину. Дела государственные, знаете ли, не терпят отлагательства. А вы, майор, погуляете с Викой по парку и поговорите с ней. Рассказывать ей можете все, что хотите, но так, чтобы и она рассказала вам, откуда в ее голове возникла идея, что ее папа не просто знающий политик, а еще и гениальный флотоводец. «И вы считаете меня лучшим кандидатом для такой беседы, господин президент?» Искренне удивился я. «Вы молоды, майор, но при этом неплохо знаете людей и отлично соображаете. Я бы мог привлечь к этому Нельсона или Барингтона, но это бы имело несколько иной эффект». «Да еще один факт может сыграть важную роль», — усмехнулся Тобольский. «Приглашая Вику на эту встречу, я обещал познакомить ее с человеком, благодаря которому ее папа вернулся домой живым». Виктория Тобольская-Ржевская оказалась красивой женщиной лет 35. Открытое лицо, приятная улыбка, минимум косметики, строгий брючный костюм и смешинка во взгляде. Мне такие типажи всегда нравились. Отчасти такой в 35 должна бы стать и Инга, но в наше время заглядывать так далеко как-то не принято.
«Здравствуйте, Игорь»,
— ответила дочь президента на мое приветствие и изящно устроилась на придвинутом к столику диванчике.
«Это правда, что вы вытащили моего папу из большой неприятности?»
«В некоторой степени, Виктория, только в некоторой степени. Кроме меня в этом процессе участвовало еще очень много отважных джентльменов», — улыбнулся я. «Например, адмирал флота Нельсон, генерал-полковник, прошу прощения, уже генерал армии Князев, и особенно подполковник Мбио и его люди».
«Не скромничайте, Игорь»,
— улыбнулась Вика.
«Ведь это вашего огромного робота я видела на том снимке, где папу выносят из разрушенного убежища».
Я лишь улыбнулся в ответ.
«Папа, а в каком звании Игорь был до этого сражения?»
— неожиданно спросила Виктория. «Майор», — усмехнулся в ответ Тобольский.
«То есть майор Лавров спас президента Земной Федерации от гибели? А количество звездочек на его погонах так и осталось равным единице?»
«Я тебе еще не все рассказал, дочь. Майор Лавров в этом сражении командовал не только тем большим роботом. Он вел в бой самый крупный в Федерации линкор «Титан» и авианосную группу в придачу. Именно его корабли уничтожили большинство единиц флота противника, применив новое оружие, в разработке которого ведущая роль опять же принадлежит сидящему напротив тебя человеку».
«И этот человек майор? Папа, если честно, я первый раз вижу, как ты лично общаешься с настоящим майором. Не с генералом армии, не с адмиралом флота, а именно с майором. Может, мне стоит подождать, и ты пригласишь к себе лейтенанта? Я что, что-то смешное сказала? Прекратите немедленно, или я обижусь».
«Ты просто не в курсе, Вика», — убрав салфеткой слезинку из уголка рта, ответил с улыбкой Тобольский. «Майор Лавров уже встречался со мной здесь однажды, и был он тогда как раз лейтенантом. Правда, покинул он эти стены уже капитаном, назначенным на генеральскую должность. Но вошел-то он сюда именно лейтенантом, так что ты попала в самую точку.
А почему же все-таки Игорь до сих пор майор, папа?
Ну хорошо, Вика, я скажу. Не хотел я трогать эту тему сейчас, но, видимо, придется. У меня в планшете лежат два рапорта, которыми я не знаю, что делать. Один от Нельсона, другой от Князева. Нельсон в своем опусе утверждает, что офицера, повинного в уничтожении трех десятков вражеских линкоров, нужно наградить высшим флотским орденом, то есть орденом полумесяца. Но согласно статуту этого ордена, присвоить его можно только флотскому офицеру в звании не ниже капитана первого ранга. А стало быть, майора Лаврова нужно произвести именно в это звание.
«А что хочет генерал Князев?»
— с улыбкой спросила Вика, которую ситуация начала откровенно забавлять. А Князев пишет в своем сочинении, что он устал объяснять своим подчиненным, почему они должны выполнять приказы младшего по званию, и просит прекратить этот субординационный бардак, присвоив майору Лаврову звание полковника, что хоть как-то приведет в соответствие его чин и должности, которые он занимает.
«И что ты решил?»
Не успокаивалась Вика, а я сидел, слушал Тобольского и не понимал, а что тут решать-то? Я десантник, я был им всю жизнь, даже две. Зачем мне звание капитана первого ранга и синий флотский мундир, если я румпель от шницеля не отличаю? Так потому Лавров все еще и майор, что я не могу ничего решить. Этот молодой человек имеет интересные свойства. Мало того, что он поднял своими научно-техническими разработками уровень нашего оружия на недостижимую ранее высоту, так он это оружие еще и лично норовит испытывать и применять, и надо признать, в этом вопросе его трудно кем-то заменить. Лавров по военной специальности десантник, и зная его, я понимаю, что это не только формальность, не только форма и эмблема, но и его внутреннее содержание. Вот только в данный исторический момент талантливый полковник или даже генерал десантных войск нужен Федерации гораздо меньше, чем столь же талантливый адмирал, и, если честно, я не знаю, что делать. Я молчал, тихо выпадая в осадок. Вика тоже притихла, о чем-то размышляя. «Ладно, молодые люди», — подвел черту под беседой Тобольский, «я вынужден вас оставить. Вы тут общайтесь сколько захотите, а мне пора дела делать. Приятно было побеседовать». Тобольский поцеловал дочь, кивнул мне и исчез за дверью входа, в крытую часть павильона.
«Так о чем папа хотел, чтобы вы со мной поговорили, Игорь?»
Посмотрела на меня с улыбкой Виктория.
«Не заламывайте бровь, майор. Я очень неплохо знаю своего отца. У него не было никаких причин нас знакомить, если только он не хотел, чтобы вы что-то рассказали мне или спросили у меня, что он сам по каким-то причинам говорить или спрашивать не хочет».
«Не буду отпираться», — улыбнулся я в ответ. Ваш отец действительно хотел, чтобы наш разговор состоялся. На него очень повлияли последние события, и ему самому говорить о них довольно трудно. Конечно, такой опытный политический боец, как президент Тобольский, может выдержать и не такое. Но это в общении с чужими людьми, а вы для него человек совсем не чужой. Мне кажется, вам нужно кое-что узнать о том, что случилось в системе Грумбридж, чтобы лучше понимать уже совершенные и будущие поступки своего отца.
«Это кажется вам лично или это просьба президента?»
Уже без улыбки спросила Виктория. «Это кажется мне лично. Президент об этом меня не просил». «Вы немного сгущаете краски, Вика. Не было никакого инструктажа на тему того, что должен сказать дочери президента майор Лавров, а что ему говорить ни в коем случае не следует. Был разговор, в котором маршал Тобольский обмолвился, что встречался с вами перед сражением, и был удивлен тем неподдельным интересом, который его дочь проявила к предстоящей битве. Ведь раньше она о войне с ним почти не говорила».
«Еще бы я не заинтересовалась этим сражением, если мой отец собирался лично возглавить флот»,
— с возмущением ответила Виктория. Сигнал тревоги заорал в моем мозгу мартовским котом. Не склеивалась эта фраза Виктории с рассказом Тобольского. Очень нехорошо не склеивалась. «Вика, давайте прогуляемся. Вы не против?» «На ходу лучше думается, а весна, пусть и ранее, всегда поднимает настроение».
«Пойдемте, если хотите»,
— без особого энтузиазма ответила дочь Тобольского. Мы вышли на липовую аллею и неторопливо двинулись к видневшемуся в паре сотен метров красивому пруду. «Ваш муж офицер, Виктория?»
«Да, он контр-адмирал, служит в Адмиралтействе».
«И он ничего не рассказывает вам о войне?»
«Ну, почему же рассказывает? Даже больше, чем я бы хотела знать об этом. Может быть, поэтому я и не говорю на эту тему с отцом. А вы, Игорь, женаты?
Пока нет.
Но девушка-то у вас, надеюсь, есть, майор?
Улыбнулась Виктория.
Что-то я не верю в то, что кандидаток не нашлось.
Есть. Она тоже офицер-десантник, как и я. Мы даже вместе служим в департаменте Минобороны по новой технике и вооружениям.
О, служебный роман? Классика жанра. Это не мешает работе?
Пока не мешало. А там посмотрим. Я бы, наверное, давно предложил ей официально оформить наши отношения, но... Виктория, вам не бывает страшно, когда ваш муж уходит со своим кораблем в бой? Мне казалось, что все жены флотских офицеров знают о службе своих мужей чуть не больше, чем они сами.
Мой муж не командует кораблем, Игорь. Он служит в штабе флота. А штаб не принимает непосредственно участие в боях. Так что такие переживания мне не знакомы.
Но ведь ваш отец возглавил идущий в бой флот в битве за Грумбридж. Неужели и в этом случае вы не переживали, когда узнали о его решении? Виктория наморщила лоб, как будто что-то усиленно вспоминая, потом тряхнула головой и посмотрела на меня.
«Игорь, представляете, я не помню, как он мне об этом говорил. Вот вы спросили сейчас, и я попыталась вспомнить, что чувствовала, когда он сообщил мне об этом, и не могу».
Виктория выглядела удивленной и растерянной. Видимо, провалов в памяти она раньше за собой не замечала. Я молча шел рядом с дочерью президента и ждал ее реакции на совершенное ей только что открытие.
«Это именно то, из-за чего вы сейчас здесь, Игорь?» — спросила, наконец, Вика.
«Вполне возможно».
«Что происходит, Игорь? Почему я не помню слов своего отца?»
«Я тоже очень хочу это понять, Вика. Но без вашей помощи ничего не выйдет». «Как можно деликатнее», — ответил я.
«И что от меня требуется?»
«К сожалению, я и сам пока этого не знаю. Давайте просто поговорим о вашем отце. Я расскажу вам о бое за Грумбридж. А вы вспомните, если получится, конечно, какие события в вашей жизни всему этому предшествовали». Линда появилась в жизни дочери президента вроде бы случайно. Познакомились они на каком-то из приемов, регулярно устраиваемых благотворительным фондом, возглавляемым Викторией Тобольской-Ржевской. Сначала они с Линдой обменивались редкими сообщениями, потом встретились пару раз по незначительным делам фонда. А дальше их отношения довольно резво перешли сперва в приятельские, а после и в дружеские. Все это не вызывало никаких особых вопросов, за исключением скорости, с которой произошли все эти превращения из незнакомых людей в хороших подруг. Линда всегда восхищалась отцом Виктории. Она считала его образцом мужчины и лидера, ведущего за собой людей. Линда явно была бы рада, если бы Вика познакомила ее с президентом, но Виктория не торопилась делать это, руководствуясь каким-то инстинктивным чувством, в котором сама себе она не до конца отдавала отчет. Они с Линдой никогда не говорили о войне, если только разговор как-то не касался службы Викиного мужа. Но утром того дня, когда состоялась последняя встреча Виктории с отцом перед его отлетом к Грумбриджу, они сидели в кафе бизнес-центра, где арендовал офис благотворительный фонд, и говорили именно о войне. Вернее, не о самой войне, а о том, как неудачно в последнее время руководят войсками и флотом генералы и адмиралы Федерации. Нормально Вика запомнила только начало разговора. Она еще успела удивиться, почему это, такая чуждая для нее тема, вдруг так ее заинтересовала. Дальше Вика помнила разговор только урывками, но после долгих попыток восстановить в памяти события того дня, не совсем уверенно сказала мне, что, похоже, знание о том, что папа возглавит флот, появилось у нее именно после этого утреннего разговора, вместе с глубоким убеждением, что это единственно правильное решение.
«Игорь, вы явно знаете больше, чем говорите», — встревоженно сказала мне Виктория. «Что все-таки случилось тогда? Неужели я как-то связана с тем, что папа чуть не погиб?»
Я колебался, но не видел другого выхода, кроме как рассказать дочери Тобольского почти все, что знал сам. Заговор был налицо, и тянуть с его раскрытием означало однозначно играть на руку его организаторам. А Виктория являлась, что называется, ключевым свидетелем. «Вика, вы подверглись враждебному воздействию. Это почти наверняка. Скорее всего, в вашем завтраке в то утро присутствовали сильные психотропные вещества сразу двух классов, снижающие критичность восприятия информации и усиливающие ваши природные способности к гипновнушению вместе с вашей собственной внушаемостью. Боюсь, вашему здоровью был нанесен серьезный вред. Вам срочно необходимо пройти обследование, чтобы исключить опасные последствия применения этой химии».
«Пожалуй, вы правы», — задумчиво согласилась Вика. «В последнее время я чувствую себя не слишком хорошо. Голова болеть начала, вялость иногда подступает, чего раньше я за собой не замечала. Но списывала на переживания из-за этой истории с папой. А теперь получается, что это я толкнула его на неверное и опасное решение».
«Не вы, Виктория, точно не вы. Вас опоили психотропами и использовали в своих целях люди, которых нужно найти как можно быстрее. Но президент очень беспокоится за вас, за ваше здоровье и психику, и не хочет, чтобы с вами работали следователи. И еще он очень боится, что вы решите, будто он в чем-то вас винит, хотя это совершенно не так».
«Глупости. Какими же вы, мужчины, все-таки иногда оказываетесь примитивными и толстокожими? Я никогда не поверю в то, что папа мог меня заподозрить в желании ему навредить. Я немедленно звоню отцу и лечу туда, куда он скажет. Если нужно, пусть меня допрашивают следователи или вводят мне в кровь нужные препараты, чтобы я все вспомнила и рассказала».
Лайкар службы безопасности выскочил из-за ближайшей группы деревьев и почти бесшумно опустился на берег пруда. «Просим прощения, Виктория Ивановна», — произнес генерал Терентьев, начальник службы безопасности президента, появляясь из-за исчезнувшей в пазах двери. «Все разговоры в резиденции, кроме встреч самого президента с посетителями, прослушиваются службой безопасности в обязательном порядке. Так что мы в курсе вашей беседы. Ваш отец ждет вас. Прошу вас пройти в машину. Я доставлю вас к нему». Вика растерянно оглянулась на меня. Мартовский кот в моей голове гнусно орал вместе с дрессированным червяком, который так помог мне в истории с коррупционным скандалом. При всех моих достижениях в различных видах единоборств я вряд ли смог бы противостоять вооруженным и хорошо обученным безопасникам. Но в жизни бывают ситуации, когда у мужчины не остается другого выбора, кроме как вступить в бой, даже заведомо безнадежный. Однако даже в такой ситуации настоящий боец не должен терять ясность мысли. Я принял расслабленную позу, улыбнулся и начал говорить какую-то бессмысленную фразу про то, что вот и хорошо, что так все удачно складывается. Прыжок я вложил все, чему меня учили в прошлой и в этой жизни. «Красота удара никому не нужна, курсант», — звучал в моей голове голос майора Стейница. «Она работает против тебя самого. Траектория движения твоего кулака, стопы, локтя или колена должна быть максимально короткой. Это увеличит скорость нанесения удара. Забудь про эффектные круговые движения, просто бей. Если противников много, вы можете попытаться заставить их мешать друг другу. Но если это слаженная группа, вас спасет только скорость». Вторил ему тихий басок Ильи Проскурова. «Поэтому надевайте утяжелители, молодой человек, и еще 30 выпрыгиваний из упора лежа».
«Не стремитесь уйти с линии атаки всем корпусом, ученик, и не пытайтесь блокировать удары. Все это потеря времени», — объяснял Ли Чанг. «Пусть кулак и стопа противника пройдут вплотную к вашей голове, даже пусть поцарапает вам кожу. Но ваш уклон должен быть минимальным, а сами вы в это время уже обязаны двигаться вперед и наносить свой удар. Только так вы сможете опередить врага».
Я прыгнул с места, из позы которой почти любому показалось бы крайне неудобно для начала атаки. Но мои учителя не зря считались лучшими бойцами Федерации. Они знали, к чему и как нужно готовить своих учеников. Генерала Терентьева я лишь сильно толкнул в грудь, использовав его массу для смены траектории своего прыжка и одновременно отправляя генерала в полет на безопасника, стоявшего сзади справа, у борта флайкара. Сам я продолжил свой прыжок к дальнему противнику, менее всего ожидавшему от меня атаки. Оружия в руках у сотрудника ФСБ не было. Видимо, они надеялись проделать все тихо и не хотели заранее нервировать нас. Безопасников готовили очень неплохо. Несмотря на скорость и неожиданность моего прыжка, при подлете к цели меня уже ждал встречный прямой удар в лицо. Щеку обожгло болью, но кулак противника прошел мимо. Зато мое колено и локоть почти одновременно встретились со скулой и печенью врага, впечатав его в борт флайкара. Я не промедлил ни секунды, и, оттолкнувшись даже не от земли, а от борта машины и не успевшего еще упасть тела противника, вновь прыгнул, хотя видел, что уже не успеваю. Второй безопасник, увернувшись от летевшего в него спиной вперед генерала, уже выхватил пистолет, и сейчас кисть его руки доворачивала ствол оружия в мою сторону. Тихие хлопки разрядников я сперва принял за звуки естественного происхождения. Но когда генерал Терентьев, крепко приложившийся о борт флайкара и безопасник, так и не успевший навести на меня пистолет, задергались от попаданий парализующих пуль и начали безвольно оседать на землю, я понял, что в бой вмешалась третья сила. «Ну вы даете, майор», — покачал головой полковник службы собственной безопасности Министерства обороны, появившийся откуда-то из-за спины Виктории, так и стоявший с застывшим в лице ужасом. «Не ожидал от вас такой прыти. Мы страхуем вас с момента прибытия в резиденцию. И останься вы на месте, ваше лицо бы не пострадало».
«Останься, майор, на месте», — все еще подрагивающим голосом произнесла Виктория. «И сохранить лицо ему удалось бы только в прямом смысле этого выражения. А теперь, если господин президент и дальше будет тянуть со своим решением, заботиться о сохранении лица придется уже ему, по крайней мере, перед собственной дочерью».
Линду едва успели спасти. Пуля снайпера разорвала ей сердце, но поскольку за ней уже велось плотное наблюдение, помощь подоспела вовремя. А схваченный чуть позже стрелок потом выразил глубокое сожаление, что не имел возможности выстрелить жертве в голову. Из всей группы организаторов заговора захватить живьем удалось лишь лорда Бедера. Он и не пытался бежать из своего поместья, видимо, понимая, что при таких ставках все равно найдут где угодно и либо убьют, либо приведут к президенту, как беглого преступника, а так хоть сохранится видимость достойного проигрыша. Остальные заговорщики попытались скрыться из Солнечной системы, воспользовавшись быстроходной яхтой сэра Джона Пауэлла. Но как только стало ясно, что патрульные корветы не успевают перехватить их до ухода в прыжок, поступил приказ открыть огонь. Президенту Земной Федерации вполне хватало внешних врагов, и играть в гуманизм с внутренними он не собирался. Как сообщили официальные источники информации, из допроса Бедера выяснилось, что организация, пустившая корни в Старой Англии, успела оплести своей паутиной почти все транснациональные корпорации Федерации, в той или иной степени влияя на решения, принимаемые их советами директоров. Целью своей заговорщики видели теневой контроль над финансами и промышленностью, а в перспективе и смену власти, и формы правления на что-то вроде олигархии. Но это, скорее всего, в лучшем случае было полуправдой, а в худшем — просто враньем, предназначенным для впечатлительных обывателей. Тем не менее, у правоохранительной системы и служб безопасности метрополии и колоний неожиданно привалило работы на годы вперед, а в некоторых удаленных системах пришлось даже привлекать армию. В подробности этой истории я вдаваться не стал, хотя мне бы, наверное, рассказали. Но мне как-то хватало собственных проблем, и я не стал лезть в подробности подковерных разборок, которых всегда хватало в истории обоих виденных мной миров».